Глава 9. Выписка. Прямо за высокими старомодными парадными дверями их ждал Улман. Пожав руку Джеку, он холодно кивнул Венди, возможно, заметив, как повернулись головы, когда она прошла в вестибюль. Рассыпанные по плечам золотистые волосы, простое платье в матросском стиле. Подол скромно замер 2 сантиметрами выше колен, но и этого наблюдателю было достаточно, чтобы понять, ноги хороши. Кажется, только к Дэнни Улман отнесся по-настоящему тепло, но с подобным Венди сталкивалась и раньше. Похоже, Дэнни соответствовал представлениям о детях тех людей, которые обычно придерживались на этот счет того же мнения, что и у Эсфилд. Слегка наклонившись, он протянул Дэнни руку. Дэнни без улыбки официально пожал ее. «Мой сын Дэнни», — сказал Джек. «И моя жена Виннифред». «Очень приятно познакомиться с вами обоими», — сказал Улман. «Сколько тебе лет, Дэнни?»
5, сэр».
«Надо же, сэр». Улман улыбнулся и взглянул на Джека. «Он хорошо воспитан». «А как же», — сказал Джек. «Миссис Торренс?» Он ответил ей такой же легкий поклон, и у смутившейся на миг Венди мелькнула мысль, что Улман поцелует ей руку. Он принял ладонь, которую она неуверенно протянула ему, но лишь для того, чтобы ненадолго сжать обеими руками. Ладошки Улмана оказались маленькими, сухими и гладкими, и Венди догадалась, что он их припудривает. В вестибюле кипела работа. Унесли почти все старомодные стулья с высокими спинками, туда-сюда шныряли рассыльные с чемоданами, а подле стойки, на которой возвышалась массивная латунная касса, выстроилась очередь. Налепленные на кассу переводные картинки и карточки американского банка действовали на нервы своей несовременности. Справа, возле высоких двустворчатых дверей, обе половинки которых были плотно закрыты и связаны веревкой, в старомодном камине пылали березовые поленья. На диване, придвинутом чуть ли не вплотную к очагу, сидели 3 монахини. Обложившись со всех сторон поставленными одна на другую сумками, они болтали и улыбались, ожидая, когда очередь на выписку немного поредеет. Под взглядом Венди они дружно разразились звонким девчоночьим смехом. Она почувствовала, что и ее губы тронула улыбка. Самое молодое из них было никак не меньше 60. Приглушенный гул голосов на заднем плане, негромкая динь серебряного колокольчика у кассы, когда один из дежурных клерков звонил в него, немного нетерпеливая «Дальше, пожалуйста!» Все это навевало яркие теплые воспоминания об их с Джеком медовом месяце в нью-йоркском Бикман Тауэр. Впервые Венди позволила себе поверить, что, может быть, как раз в этом и нуждалась их троица. Провести вместе, вдали от мира, целый сезон. Что-то вроде медового месяца для всей семьи. Она любовно улыбнулась Дэнни, который честно таращил глаза по сторонам на все подряд. Перед крыльцом остановился еще один лимузин, серый, как жилет банкира. «Последний день сезона», — говорил Улман. «День закрытия. Каждый раз суматоха. Я, собственно, ожидал, что вы приедете часам к 3, мистер Торренс».
«Хотелось дать Фольксвагену время на случай, если он решит закатить истерику», — сказал Джек. «Но обошлось».
«Очень удачно», — сказал Улман. «Я намерен попозже устроить вам 3 экскурсию по нашей территории. И, конечно, Дик Холлоран хочет показать миссис Торренс кухню Оверлука. Но, боюсь...» Чуть не налетев на него, подошел клерк. «Извините, мистер Улман, но что такое?» «Миссис Брент», — неловко сказал клерк. «Она отказывается платить по счету, только карточкой American Express. Я говорю, мы в конце прошлого сезона прекратили принимать American Express, но она...»
Он перевел взгляд на семейство Торренс, потом обратно на Улмана. Тот пожал плечами.
«Я этим займусь». «Спасибо, мистер Улман».
Клерк направился через вестибюль обратно к стойке, где громко протестовала похожая на дредноут дама, закутанная в длинную шубу и нечто напоминающее боа из черных перьев.
«Я езжу в Оверлук с 55-го года», — говорила она улыбающемуся, пожимающему плечами клерку. «И не перестала ездить даже после того, как мой второй муж умер от удара на вашей противной площадке для роки. Говорила же ему в тот день, солнце печет слишком сильно, но никогда... Повторяю, никогда я не расплачивалась ничем, кроме карточек American Express. Повторяю!»
«Прошу прощения», — сказал мистер Улман. Под взглядами Торренсов он пересек вестибюль, почтительно дотронулся до локтя миссис Бреннант, и когда она обернулась, обрушив свою тираду на него, развел руками и кивнул. Сочувственно выслушав, он еще раз кивнул и что-то сказал в ответ. Миссис Брент с торжествующей улыбкой повернулась к несчастному клерку за стойкой и громко объявила: «Слава богу, в этом отеле нашелся хоть один служащий, который еще не стал безнадежным мещанином!» Она позволила едва достававшему до могучего одетого в шубу плеча Улману взять себя за руку и увести прочь, вероятно, внутрь отеля, в контору.
«Ух ты!» — с улыбкой сказала Венди. «Этот пижон денежки не зря получает».
«Но леди ему не нравится», — немедленно высказался Дэнни. «Он просто притворяется, что она ему нравится».
«Конечно, ты прав, док, но лесть — такая штука, на которой вертится весь мир».
«А что такое лесть?»
«Лесть?» — сказала ему Венди. «Это когда папа говорит, что мои новые желтые брюки ему нравятся, а на самом деле это не так. Или когда он говорит, что мне вовсе не нужно похудеть на 5 фунтов».
«А, это когда врут ради смеха».
«Почти что так».
Все это время Дэнни смотрел на нее внимательно-внимательно, а теперь сказал: «Ма, ты хорошенькая». И когда родители, обменявшись взглядом, расхохотались, смущенно нахмурился. «Мне Улман не слишком-то льстил», — сказал Джек. «Ребята, давайте отойдем к окну. По-моему, я здорово бросаюсь в глаза, когда торчу тут посреди вестибюля в своей варенке. Бог свидетель, мне и в голову не приходило, что в день закрытия тут будет столько народу. Похоже, я ошибся».
«Ты очень красивый», — сказала Венди, и тут они опять рассмеялись. Венди зажала рот рукой.
Дэнни все еще ничего не понимал, но не беда, они любили друг друга. Он подумал, что отель напоминает маме какой-то другой дом, домик Биг Мэна, где она была счастлива. Дэнни хотелось, чтобы отель и ему понравился не меньше, чем маме. Он вновь и вновь повторял себе: то, что показывает Тони, сбывается не всегда. Он будет осторожен. Тремс не застанет его врасплох. Но рассказывать об этом он не станет, пока совсем не подопрет. Ведь они счастливы, они смеются и не думают ни о чем плохом.
«Погляди, что за вид!» — сказал Джек.
«О, это великолепно! Дэнни, смотри-ка!»
Но Дэнни никакого особого великолепия не заметил. Он не любил высоту. От нее кружилась голова. От широкого парадного крыльца, которое шло вдоль всего фасада, к длинному прямоугольному бассейну спускался превосходный подстриженный газон. С правой стороны было небольшое поле для гольфа. На другом краю бассейна, на маленьком треножнике, стояла табличка «Закрыто». Он умел сам читать «Закрыто», а еще «Стоп», «Выход», «Пицца» и кое-что сверх этого. От бассейна среди молодых сосенок, елей и осин велась посыпанная гравием дорожка. Там был маленький указатель, незнакомый Дэнни. «Рокки». Ниже была стрелка.
«Пап, что такое РОКЕ?»
«Игра», — отозвался папа. «Немножко похоже на крокет, только играют на засыпанной гравием площадке. Стороны у нее, как у большого бильярдного стола, а травы нет. Это очень старинная игра, Дэнни. Тут у них иногда проводятся турниры».
«А играют крокетным молотком?»
«Вроде того», — согласился Джек. «Только ручка покороче, да головка двусторонняя. Одна сторона из твердой резины, а вторая деревянная».
«Выходи, говнюк маленький!»
«Читается Рокки», — говорил папа. «Если хочешь, научу тебя играть».
«Может быть», —
сказал Дэнни странным тоненьким бесцветным голоском, от которого родители обменялись поверх его головы озадаченным взглядом.
«Но мне, может, и не понравится».
«Ну, если не понравится, док, силком тебя никто играть не заставит. Заметано?»
«Заметано».
«Тебе нравятся вон те звери?» — спросила Венди. «Это называется художественная стрижка деревьев».
По другую сторону, ведущей к Рокке, тропинке росла живая изгородь, подстриженная в форме разных зверей. Своими острыми глазами Дэнни сразу разглядел кролика, собаку, лошадь, корову и еще 3 фигуры покрупнее, похожие на резвящихся львов.
«Из-за этих зверей дядя Эллы подумал, что работа как раз для меня», — сказал ему Джек. «Он знает, что я, когда учился в колледже, работал в фирме, занимающейся парковым хозяйством.
Это такой бизнес, когда помогаешь людям содержать газоны, кусты, живые изгороди. Я подстригал растительность одной даме». Венди хихикнула, зажав рот рукой. Взглянув на нее, Джек сказал:
«Да, я подстригал ей растительность по меньшей мере раз в неделю».
«Муха, кыш!» — сказала Венди и опять хихикнула.
«Красивые у нее были живые изгороди, пап?» — спросил Дэнни, и тут родители взорвались хохотом.
Венди так смеялась, что по щекам потекли слезы, и пришлось доставать из сумки салфетку.
«Это были не звери, Дэнни», — сказал Джек, когда снова взял себя в руки. «Это были карточные масти, пики, черви, трефы, бубны. Но изгородь, видишь ли, разрастается».
«Ползет», — сказал Уотсон.
«Нет, не изгородь, давление в котле».
«За ним нужен глаз да глаз, а то проснетесь вы всей своей семейкой на Луне, мать ее так».
Они озадаченные смотрели на него.
«Пап?»
— спросил Дэнни. Посмотрев на них, он заморгал, словно возвращаясь откуда-то издалека.
«Она разрастается, Дэнни, и теряет форму, поэтому раз или два в неделю приходится ее подстригать, пока не станет так холодно, что изгородь перестанет расти до следующей весны».
«Да тут и детская площадка есть», — сказала Венди. «Ах ты мой везунчик». Детская площадка располагалась за древесными скульптурами. Две горки, большие качели с дюжиной прикрепленных на разной высоте сидений, гимнастические снаряды, тоннели с цементных колец, песочница и домик — точная копия самого Оверлука.
«Нравится, Дэнни?» — спросила Венди.
«Еще бы»,
— ответил он, надеясь, что в голосе прозвучит больше воодушевления, чем он чувствует.
«Тут приятно».
Детская площадка была огорожена не бросающейся в глаза металлической сеткой. Дальше виднелась широкая, засыпанная щебнем подъездная дорога, ведущая к отелю, а за ней сама долина, обрывающаяся в ярко-синее полуденное марево. Слово «изоляция» Дэнни не знал, но объясни ему кто-нибудь, что это такое, он так и ухватился бы за него. Дорога, ведущая обратно в Сайдвиндер и дальше в Боулдер, лежала далеко внизу, напоминая длинную черную змею, которая решила немного вздремнуть на солнышке. Дорога, которая закроется на всю зиму. От этой мысли Дэнни слегка задохнулся и буквально подпрыгнул, когда папа положил ему руку на плечо.
«Как только будет можно, дам тебе попить, док. Сейчас они немного заняты».
«Конечно, пап».
Из конторы, с видом человека, отстоявшего свою позицию, вышла миссис Брент. Спустя несколько минут она широким шагом победоносно прошествовала через парадную дверь, а за ней, сражаясь с 8 чемоданами, изо всех сил спешили 2 рассыльных. Дэнни наблюдал из окна, как, подогнав к крыльцу длинную серебристую машину миссис Брент, из нее вылез человек, своей серой формой и кепи, схожей с армейским капитаном. Приподняв при виде миссис Брент кепи, он побежал открывать багажник. И в одном из случающихся у него время от времени озарений Дэнни уловил законченную мысль миссис Брент, мысль, плывущую на той невнятной сумятице и чувство красок, которую он обычно воспринимал, когда вокруг бывало много народу.
«Хотела бы я забраться в эти штаны!»
Морща лоб, Дэнни наблюдал, как рассыльные ставят в багажник чемоданы. Она довольно пронзительно смотрела на мужчину в форме, который надзирал за погрузкой.
«Зачем ей штаны этого дяди? Ей что, холодно даже в длинной шубе? А если ей так холодно, почему она не наденет свои штаны? Его мама носила штаны почти всю зиму».
Человек в серой форме закрыл багажник и вернулся, чтобы помочь миссис Брент сесть в машину. Дэнни не сводил с ней глаз. Вдруг она скажет что-нибудь про штаны? Но она только улыбнулась и сунула ему доллар на чай. Через минуту она уже выводила длинный серебристый автомобиль по подъездной дороге к воротам. Дэнни подумал, не спросить ли у мамы, зачем миссис Брент могли понадобиться штаны шофера, но отказался от этой мысли. Иногда вопросы приносили только неприятности. Такое уже с ним бывало. Поэтому вместо того Дэнни втиснулся на маленький диванчик между сидящими рядышком мамой и папой, которые наблюдали, как народ выписывается возле стойки. Он радовался, что они счастливы и любят друг друга, но не мог избавиться от легкой тревоги. Он ничего не мог с ней поделать.